Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Музыка и водка».
В воскресном номере «Нью-Йорк Таймс» 29 июля интервью сразу с двумя авторами новых книг, художественных произведений, романов, посвященных сложной теме «Искусство и зло». Искусство, взятое для репрезентации темы, как и следовало ожидать, музыка. Авторам, казалось бы, и карты в руки. Один из них – Юджин Друкер, известный скрипач, участник эмерсоновского струнного квартета. Второй автор – Генри Гринберг, не музыкант, но обладатель профессии, которая все понимает по определению – психоаналитик. К тому же у обоих авторов немецко-еврейское прошлое. Они, если не из первых рук, то со слов собственных родителей знают, какие неожиданные комбинации могут складываться в судьбах музыки и немецких музыкантов. Естественно, поговорили о немецких дирижерах фон Караяне и Фурт Венглере. Интересно, однако, что никто, ни один из авторов, ни интервьюер не вспомнил роман Томаса Манна «Доктор Фаустус», в котором тема музыки, как немецкого искушения, представлена в масштабе мирового мифа. Конечно, знаменитое сочинение Томаса Манна – вещь сложная, и, как мне кажется, даже будучи профессиональным знатоком музыки, не обязательно соглашаться с данной им трактовкой темы. В романе «Доктор Фаустус» современная авангардистская, так называемая серийная музыка, представлена как модель нацистского тоталитаризма. Скандал по этому поводу начался сразу же по выходе романа в свет. Арнольд Шонберг, создатель соответствующей музыкальной техники, возмутился тем, что его открытие приписано выдуманному персонажу, герою манновского романа. Можно было бы сказать и больше. По какому праву Томас Манн технике музыкальной композиции придал зловещее политическое звучание? Ни Шонберг, ни второй авангардистский гений Игорь Стравинский отнюдь не были идеологами тоталитаризма. Будь они природными, а не натурализованными американцами, очень хорошо знающими свои права, они могли бы вчинить Томасу Манну иск о клевете. Что тут имеется в виду? Какова философема, ставшая в центр романа «Доктор Фаустус»? Ведь тут можно говорить отнюдь не об одной музыке. Всякое искусство, искусство как таковое, невозможно вне целостной, то есть тотальной организации своего материала. В сущности, любое произведение искусства, достойное этого имени, является пример и модель некоего структурного тоталитаризма. Об этом много и хорошо писали русские теоретики-формалисты, больше других Шкловский. В произведении искусства не должно быть болтающихся концов, все в нем увязано в тугой узел. То, что вылезает за рамки, есть недостаток художественного построения, воспринимается как нечто лишнее. Музыка как раз и есть нагляднейший пример искусства, не терпящего неорганизованного материала. Может ли быть в симфонии или сонате лишняя нота? В этом случае музыкальное произведение тут же саморазоблачается в качестве плохого. В музыке это много виднее, чем, скажем, в прозе. То же самое можно сказать о стихах. Лишнее слово невозможно уже потому, что существует ритмико-метрическая система организации стиха. Слово, вставленное исключительно для заполнения метра, сразу же режет слух, как фальшивые ноты в музыке. Можно вспомнить знаменитую историю. Австрийский император Иосиф II, взглянув на партитуру Моцарта, сказал: «По-моему, тут много лишних нот». «Ваше Величество», — ответил Моцарт, — «нот ровно столько, сколько нужно». Вот тут и возникает тема, которую принялись обсуждать американцы, скрипач и психоаналитик, дерзнувшие написать романы о музыке и немцах. Вопрос напрашивается: почему нация Бетховена и Баха породила гитлеровский режим? Ни Юджин Друкер, ни Генри Гринберг так и не смогли ответить на этот вопрос, хотя и подходили к нему с разных сторон, при посильной помощи интервьюера из «Нью-Йорк Таймс». Две сосны, в которых они заблудились. Немцы совсем не так уж плохи, как можно, едва ли не нужно судить по недавней истории. И вторая, так сказать, сосна. Можно ли считать само искусство, если не манифестацией зла, то постыдно равнодушным к добру и злу? Вот что говорит Юджин Друкер.
«Я вспоминаю знаменитую фразу Адорна: „После Аушвица не может быть больше поэзии“. Но факты говорят об обратном. Мир пришел в себя, не полностью, конечно, оправился от ран, но все-таки пришел в себя и продолжает заниматься обычными делами. Может быть, человечество увидело во Второй мировой войне с большей ясностью, чем прежде, бездны, в которые оно способно упасть. И тогда еще интереснее кажется то обстоятельство, что люди, столь кровно связанные с великим искусством, немцы, могли мириться с тем, что было в Германии. Но факт остается фактом. Искусство продолжает жить. Значит, люди по-прежнему находят в нем какое-то утешение. Значит, не все кончено для человека и человечества.
А вот что говорит психоаналитик Генри Гринберг.
Человек бесконечно разделен в себе, разбит на отсеки, в нем уживается, способно ужиться все. Что же предохраняет нас от злых действий, уберегает от зла или заставляет делать лучшее, на что мы способны? Обстоятельства, национальная гордость, трудно разобраться в этих сложностях.
Мне трудно представить, что написали в своих романах люди, так расплывчато говорящие о взятой ими теме. Поэтому возвращаюсь к Томасу Манну. Почему он именно музыку взял как немецкую тему? Почему представил музыку как немецкое искушение, соблазн, игру с дьяволом, который столь склонен оказался честный немец? Потому что Томас Манн знал, что такое музыка, и не только в качестве человека музыкального. Юджин Друкер, надо полагать, тут даст ему 100 очков вперед. Но потому что он был человек культурно утонченный, образованный, знавший, скажем, философию Шопенгауэра. Философему музыки Артур Шопенгауэр представил и объяснил исчерпывающе в линии своей собственной философии. Шопенгауэр открыл то, что отказался искать Кант, пресловутую вещь в себе, тот мир, то последнее основание бытия, которое не дается нашим познавательным методам. Ибо мы познаем то, что сами вкладываем в мир, накладываем на мир сетку наших восприятий и принципов, и мир нам предстоящий – это мир явлений, то есть феноменов сознания. Как стали преодолевать Канта и его вещь в себе последующие классики немецкой философии, нас здесь не интересует. Посмотрим, что сделал Шопенгауэр, исходя опять же из Канта. Он указал на некое фундаментальное основание любого познавательного процесса, любого представляемого нами феномена. Это как бы мы сами, внутреннее содержание любого субъекта познавательного акта, каково и тем самым предстает первичным по отношению к познанию. Это внутреннее содержание, подкладку познавательных и чувственных актов Шопенгауэр назвал волей. Таково у него основание бытия. Эта воля, лежащая в основе всего, слепая жажда бытия. И больше о ней ничего не скажешь, поскольку она в целом, как таковая, не может стать объектом, предметом познания, сама будучи его дорефлективным основанием. Воля в ее онтологической, бытийной целостности не объективируема. Объективация, то есть опредмещивание бытия, происходит только в познавательном акте. А познание определяется прежде всего формами пространства и времени. Только в пространстве и времени возможно явление ограниченного и изменяющегося предмета. Таким образом, воля в ее первоначальной бытийной целостности едина и нераздельна, в ней не действует принцип индивидуации. Различные степени объективации воли существуют только в феноменальном, являемом, познаваемом мире, в мире сознания, а не вещи в себе. Только в нем возможны, так сказать, фигуры и числа, то есть индивидуализированные предметы. Соответственно, существует познание или эстетическое представление этих ступеней объективации. В архитектуре, например, воля представлена на уровне костной массы, тяжести, обретающей эстетические формы. Но, и тут самое интересное, музыка, как форма искусства, имеет дело не с теми или иными ступенями объективации воли, а с самой волей в ее первоначальной тотальной целостности. Музыка – форма искусства, которая не знает принципа индивидуации. А если совсем просто, музыка бесчеловечна. Возьмем следующее высказывание Шопенгауэра, в котором платонический термин «идеи» можно в нашем случае понимать как явленные сознанию предметы.
Адекватной объективации воли служат идеи. Возбудить их познание посредством изображения отдельных вещей есть цель всех других искусств. Следовательно, все они объективируют волю лишь опосредствованно. А так как наш мир – не что иное, как проявление идей во множественности посредством принципа индивидуации, формы познания, доступной индивиду как таковому, то музыка, обходя идеи и будучи независима также от явленного мира, полностью этот мир игнорирует и могла бы до известной степени существовать, даже если бы мира вообще не было, чего о других искусствах сказать нельзя. Дело в том, что музыка – такая же непосредственная объективация и отражение воли, как и сам мир, во множественности составляющий мир отдельных вещей. Следовательно, музыка, в отличие от других искусств, отнюдь не отражение идей, а отражение самой воли. Именно поэтому действие музыки значительно сильнее и проникновение действия других искусств. Они говорят только о тени, она же о существе.
То есть музыка в явленном предметном мире есть репрезентация целостности воли как миротворного принципа. Это как бы метод и форма строения мира, мира как такового, без человека и прочих индивидуализированных существ. Отсюда следует, что отдаваться музыке со всей немецкой страстностью – опасное занятие. Музыка раскрывает бытийные бездны и затягивает в них. Музыка – дионисический, а не аполлонический принцип, как позднее будет говорить Ницше, считавший, скажем, оперу неполноценным искусством, поскольку в ней существует речь, говорящий субъект, то есть человек. Это, как сказал Ницше, сократическая музыка, а Сократ, отец рационалистического мышления, нецелостный человек, и недаром некий Даймонион перед смертью советовал ему заниматься музыкой. Можно сказать, что такой музыкой для Сократа стала его смерть. Вот такова философема музыки и судьба людей, стран, культур, которые предаются ей самозабвенно. Конечно, в нынешнем сократическом, то есть западном мире, соответствующие эксцессы невозможны, а если и возможны, то на гранях, краях, маргиналиях контркультуры. Курт Кобейн, скажем, или Джим Моррисон, поглощенные музыкальной волевой нирваной, эти поздние ученики Шопенгауэра. Это то, чем отделывается от духа музыки Запад, так сказать, малой кровью. Ну а теперь от этих сложных и тяжких интерпретаций перейдем по законам музыкальной композиции к более легкому кусочку. Я прочитаю стихотворение Льва Лосева, поэта умеющего.